Без мечты сердце тускнеет. В 38 лет мама стала брать уроки фортепиано. Два раза в неделю приходила с работы раньше обычного, быстро нас кормила, обнимала отца, целовала нас с братом в макушке и, захватив папку с нотами, убегала на занятия. В детстве Сария окончила музыкальную школу, но инструмента в доме не было. Возможности купить тоже. Я по кусочкам собрала мечту. Без нее сердце тускнеет, финик. Не прощу себя, если не сыграю сама на своем пианино в фантазии экспромт Шопена. Дом педагога Нины Абрамовны находился в 30 километрах от нашего Пшеронского поселка. Маме приходилось ехать на электричке, потом 2 километра подниматься по склону. Возвращалась к 9, я встречал ее на станции Инжирная. Летом темнело поздно, в 9 вечера море еще читалось. Мы останавливались там, откуда его хорошо было видно. Смотрели на воду, переливающуюся закатным багрянцем. Мама рассказывала о занятиях, о том, что пальцы уже не те, плохо слушаются, играть пока получается на уровне 3-го класса, что откладывает зарплаты на белое пианино, которое продает Хафиза, тощая злобная соседка, и как было бы хорошо, согласись та на рассрочку. Море засыпало у нас на глазах. Однажды, перед тем, как поднять сумку, она клала ее у ног, если бралась за ручку, значит, пора домой. Мама улыбнулась Каспию и сказала: «Когда мы с отцом твоим задумались о вас, я спрашивала себя, зачем мы рожаем детей? Себе? Миру? Трудностям и несправедливостям?» Появлялся один ответ: «Чтобы показать им море». «Потопали, финик, нас ждут дома». Нас действительно ждали. Отец стоял или прохаживался у калитки, тревожно раскуривал сигарету, выгуливал на поводке пелянга. Мама подбегала к нему сзади, обнимала со спины. «Ты нас ждешь, воробушек?» Он смущался. «Пса выгуливаю, не видите, что ли?» Отец редко говорил о чувствах, пряча мягкое сердце под оболочкой суровой сдержанности. На веранде сидел брат, караулил тропинку сквозь сад. В руке свернутый рулетом кутаб с зеленью. «Эй, вы что так долго? Я все кутабы спас от холодной смерти. Остывали, не пропадать же им». В один из таких вечеров, вернувшись домой, мы увидели в гостиной пианино. Светло-коричневая Беларусь. Отец купил не у ведьмы Хафизы. Впервые на папин день рождения Сария сыграла на нем Шопена. Все последующие годы она ставила рядом с инструментом на пол банку с водой, чтобы он не рассыхался. Мы с братом не раз нечаянно ее переворачивали, но никто об этом так и не узнал. Через трещины в нас проникает свет. Вечерами дедушка Асад ходил в чайхану. На моих каникулах, когда не нужно было рано ложиться спать, брал и меня. За железными столиками собирались мужчины, распивали чай из топившегося дровами самовара, неспешно беседовали, громко спорили, резались в нарды, слушали мугам. Читали стихи, часто Джавида. Надежду каждый раб в душе хранит, мечтая. Свою святыню чтит любой искатель рая. У каждого свой Бог, своя любовь святая. Мой Бог – любовь и красота. В старших классах по обрывкам воспоминаний я разыскал услышанные от дедушки строки. Стали любимыми. Сижу в чайхане в окружении Асада и еще 2 старцев. Они заботливо заказывают мне айвовое варенье, а сами, не нарушая традиции, пьют чай с колотым сахаром Келегент. Варенье Асад позволял себе исключительно на завтрак, мазал на хлеб с маслом. Чайджи, так на Востоке называют владельца или работника чайханы, а Габала, пузом рассекая клубы сигаретного дыма, приносит мне варенье и горячий хлеб. Небось проголодался, перекуси, малыш. На нас не смотри. Старикам есть вечерами нельзя, животы мешают. Вот и пьем чай. Я представлял Агабулу большим кораблем, везущим много еды. Над ним неустанно кружат чайки, а я, стоя на мачте, подбрасываю им хлеб, обмазанный айвовым вареньем. Наш столик в чайхане самый тихий, беседы в полголоса. О вере, суфизме, поэзии, поиске. Дедушка говорит о мыслях. Среди них встречаются такие, от которых нет противоядия, приходится додумывать до конца. Больно, сердце покрывается трещинами, вот-вот рассыплется на кусочки. Но там, где наступает конец, скрыто начало. Господа, через трещины в нас проникает свет, согласны? Они рассуждают о том, что жизнь не любит привязанностей. Ничего вечного, неизменчивого на земле нет. Хоть мне и 7, понимаю, о чем речь. Накануне августовский солнцепек сменился ураганом, и мой песочный замок на берегу безжалостно смыло волной. Наутро после бури я пришел на пляж и не застал того, что создавал целых 3 дня. Ни следа. Ласковые волны спокойного моря, глянцевая поверхность мокрого песка, природа вернула свою первозданность. Расстроенный прибежал домой, обнял дедушку. «Деда, почему волны разрушили мой замок?» «Чтобы кто-то построил на его месте другое и тоже понял важное». «Это несправедливо. Что осталось мне?» «Воспоминания, понимание и возможности. Например, любить больше, делать мир лучше и построить то, что хочешь, на берегу своего моря».
«Моего?»
«Да».
«И где же оно?»
«Внутри тебя, Финик».
За каждой тягостью наступает облегчение. В поселках Абширона стучатся во все двери, когда кто-то тяжело болеет или умирает. Люди собираются вместе, помогают, мало кто отказывает. Не из-за того, что беда может произойти с каждым. «А тогда почему?» – спрашиваю бабушку, перемалывающую в мясорубке орехи. Завернутое в одеяло тесто подходит в самой теплой комнате дома. «Милосердие никогда не бывает ошибкой, Финик. Это начинка жизни, как молотый сахаром фундук в шикербуре». В 3-м классе болезнь настигла моего одноклассника Исрафила. Мы с ним собирали с деревьев божьих коровок в бутылку из-под кефира, выпускали их на берегу Каспия. Нам казалось, что только у моря возможна абсолютная свобода. У Исрафила обнаружили уплотнение под мышкой, увезли в город, в больницу. Его место за предпоследней партой долго пустовало, никто туда не садился. Опечаленный я возвращался домой и ложился рядом сидящий на ковре со мной, с молитвой на устах перебирающей четки. Она гладила мои волосы, лечила теплом рук, легчала. Сана доставала из зеленого бархата священную книгу, открывала где-то посередине, указывала на одну из арабских вязей. «Это аят из суры раскрытия. Знаешь, что тут написано? Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение». «Все так, бабуль. В трудных ситуациях лучшее, что можешь для себя сделать, не забывать, что все к лучшему. пусть и не сразу это очевидно. Спустя 4 месяца Исрафил вернулся в школу. Это было счастьем. Идя по жизни, я встречал людей, чурающихся хорошего больше, чем плохого, потому что плохое не боишься потерять. Так и живут в страданиях. Как вдруг жизнь преподносит им то, чего страшатся и желают одновременно – счастье. Они шарахаются, не верят, не хотят прикасаться, чтобы не отняли. Со временем приходит смирение. Учишься жить в одной комнате со счастьем, поначалу с непривычки щурясь от его сияния. Так человек страдания срастается с новой жизнью, невольно сбрасывая старую шкуру. И в счастье, и в горе скрыто исцеление, перерождение человека. В темноте свет еще ярче. Когда исчезало солнце, а по небу разливались чернила, я ощущал бессилие. Темнота неведома, полна неизвестности. Море, переливающееся при солнечном свете надеждами, во мраке походило на черную дыру. Так и с курса легко сбиться. Поэтому ночами я боялся закрыть глаза. Вдруг просплю, и мой корабль мечта разобьется о скалы. Обычно перед сном отец заходил в нашу с братом комнату, рассказывал о виденных странах вечного лета и холодных краях, где стоит утру начаться, как наступает вечер. На Апшероне круглый год солнце, финики, еще и море под боком. Не забывайте за это благодарить. Одной летней ночью, когда все в доме спали, отец меня разбудил. «Вставай, финик, нас ждут», – прошептал он, помогая одеться. Мы на цыпочках вышли в сад. Нас встретил удивленный пелянг, лежащий под тутовником и увлеченно жующий носы моих кет. Встревоженный неожиданным появлением хозяев, он пытался залаять, но, получив из отцовских рук кусочек колбасы, стих. За еду, в особенности порцию докторской, он забывал обо всем. «Вот бы съесть колбасы и позабыть о страхе ночи!» – мечтал я, вслед за отцом пробираясь сквозь виноградник. Отец направлялся на задний двор к лестнице на крышу. Мы лежали на нагревшемся за день шифере, смотрели в ночное небо. Неподалеку звучала мелодия волн, железнодорожные рельсы устало вздыхали, остывали в ночной прохладе. С соседней улицы доносилась игра рук пекаря Натигбея, отбивающего тесто для утреннего хлеба. Внизу поскуливал пелянг, слопавший угощение и желающий добавки. Глаза наполнялись звездами. Перед нами расстилалось темное полотно со сверкающими крупицами, отражающимися на листьях деревьев. Мрак больше не пугал. Малыш, в темноте свет еще ярче. Он повсюду, даже на земле. Посмотри, как сияют в малиновых зарослях светлячки. Мы спустились, вернулись в дом, и я лег в кровати, запрокинув голову, посмотрел в окно. Сквозь него по-прежнему мерцали миллионы звезд. Они похожи на человеческие надежды, подумал я и провалился в сон. Чаще смотри вверх, там звезды. Мы с братом Чингизом построили домик на дереве. На заднем дворе в ветках раскидистой чинары, чудом прижившейся в соленой почве Апшерона. Натаскали из подвала досок и под дедушкиным руководством соорудили жилище. Перетащили игрушки, по стенам развесили фотографии семейного альбома, журнальные вырезки машин, этикетки с бутылок фруктовых лимонадов, календарики с переливающимися картинками. В домике было все, что напоминало о радостях ушедшего времени. Так и назвали – пещера воспоминаний. В пещеру захаживали и взрослые. Чингис гордо демонстрировал коллекцию моделей автомобилей, а я просил поделиться хотя бы одним интересным воспоминанием. Храню их в себе, временами перелистываю, возвращаясь в пещеру. Теперь она не в ветках чинары, а внутри меня. Тетя Джавахир все никак не приходила в наше убежище.
«С пустыми руками в новый дом являться не принято. Вы о традициях забыли? Вот напеку вкусненького и приду».
Одним августовским летом Джавахир появилась в пещере воспоминаний с подносом бадамбуры, выпечка с начинкой из молотого миндаля, обсыпанной белоснежной пыльцой сахарной пудры. Через плечо был перекинут термос с чаем. Мы уплетали лакомство, пока тетя вспоминала, как в 8 классе родители перевели ее в 225-ю школу у стеклянного базара, где продавали самые вкусные сухофрукты, аромат которых разлетался по всему району. На переменах мы со слонихой Фидан, моей подружкой-толстушкой, бегали на базар за абрикосовой лавашаной. Кислая или сладкая приправа пастила из уваренного фруктового сока. Сладкая-присладкая, пахло летом. По воскресеньям у входа на стеклянный базар, который на самом деле назывался Нагорным, стояла бабушка Зина, продавала ландыши. Мама их покупала, сама себе дарила цветы. Мы выходили с базара, переходили дорогу и смотрели индийские фильмы в кинотеатре имени Джафара Джабарлы. Помню, как зал ревел, а я ждала эпизодов с плясками. Мне хотелось танцевать, как героини. Узнав о моем желании, мама записала меня в танцевальный кружок. Получалось хорошо, на конкурсы отправляли, готовили к поступлению в хореографическое училище. За месяц до экзаменов я влюбилась. По дурости забросила танцы. Жалею. Мамина подруга Саадат, талантливая флейтистка, говорившая низким, как из трубы, голосом, пришла в пещеру воспоминаний с историей о мечте детства, волнистых попугайчиках. Мама не разрешала птиц, аллергия. С этой мечтой я и замуж вышла, но все не получалось ее исполнить. Находилось то помех, то Мехмед маленький, то клетку некуда поставить, то кошка в доме. Однажды я сильно заболела, попала в больницу. Лежу в палате, думаю, ну и дура ты, Саадат. Давно надо было завести птичку. Вдруг помрешь, не исполнив детского желания. На утро после выписки пошла в зоомагазин, купила 2 попугайчиков зеленых. Не откладывайте мечты на потом, финики. Пещера воспоминаний навещал и дядя Рафик, носивший закрученные темно-коричневые усы, настоящий восточный Мюнхгаузен. Он был моряком и, возвращаясь из плавания, привозил истории городов, которые мы видели лишь на школьном глобусе. Я хорошо запомнил ту, что из Стамбула. В 1632 году османский инженер-изобретатель Хизарфен Ахмед Челеби, смастерив себе крылья, перелетел Босфор, прыгнул с Галатской башни и долетел до азиатского берега Стамбула. Люди смеялись над мечтой Хизарфена пересечь по небу пролив. Они так и остались на земле, а наш герой притронулся к облакам и получил в награду от султана Мурада IV мешочек золота. «Финики, берегите в себе Хизарфена, не слушайте тех, кто в вас не верит, и чаще смотрите вверх, там звезды». Отец говорил, что в путешествии важен не пункт назначения, а сам путь. Я с ним не соглашался, вспоминая маршрут своего маленького, но самого частого странствия из дома на море, потом в пещеру воспоминаний. Пройдя всю дорогу, я был обязан оказаться именно здесь. На дереве слушал истории обширонских ветров, Они проникали в домик сквозь окна, щели и даже на крыльях ненароком залетевших стрекоз. Часами напролет я бродил из одной вселенной в другую. Чем это было? Бегством от скуки? Спасительной иллюзией? Одно знаю наверняка. Именно в пещере воспоминаний я начал сочинять миры. Мечта требует труда. После 70 дедушка Асад полюбил телевизор. Подолгу сидел перед ним, задерживая внимание на выпусках новостей или передачах про море. Бабушка ревновала, бронилась из кухонных недр. «Откуда такая напасть? Господи, помилуй!» Весь день перед чертовым ящиком. Раньше занимался делами, плавал, помогал по хозяйству, а сейчас засел дома, только раз в день с внуками к морю спустится. Во всем виноват Миниск, будь он неладен. На 71-м году в дедушкином коленном суставе обнаружили разрыв Миниска. Оторвавшаяся часть вызывала боль, мешала ходить. Врачи настояли на операции. После нее нога перестала слушаться. От морских заплывов и погружений на глубину пришлось отказаться. Так Асад и влюбился в телевизор, в него прятался от тоски по подводному миру. Взрослые домашние удивлялись. Такой отважный человек и сдался. Бабушкина знакомая, розоволосая болтушка, называющая себя астропсихологом, объяснила дедушкино состояние неким периодом Сатурна. Наказала по субботам кормить ворон или черных жеребцов. В следующие выходные бабушка поехала с ведром размоченного черного хлеба на местную свалку, обитель ворон, а маму отправила на ипподром искать вороного скакуна. Мне нравилось новое увлечение Асада. Больше времени проводили вместе. Пока он смотрел телевизор в очках со стаканчиком чая, я сидел рядом, наблюдая за его эмоциями. Дедушка реагировал открыто, вслух. Во время новостей восклицал. «Человек – продукт среды. Создайте благоприятную среду и получите хорошее общество». Передачу про тернистый жизненный путь знаменитости комментировал. «Иногда человек не хочет знать, чего хочет на самом деле. Так ему спокойнее». Я слушал его слова и ждал июля, когда мы с Асадом сядем в автобус и, как обычно, уедем за 400 километров на юг, к горам, укрытым одеялом реликтовых лесов. Там жил дедушкин друг Гусейн, худощавый мужчина с ниткой седых усов под носом клювом. Он быстро передвигался, ловко взбирался на гигантские самшиты и по звукам чаще определял, нет ли рядом диких животных, например, леопарда. Когда-то он на них охотился, но после схватки со свирепой самкой она разодрала ему правую ногу, оставив глубокий шрам. Утопил ружье в горном реке, посвятив себя лесу и его жителям. «Прежде на охоте я убивал легко, но сегодня уверен, что это не легче, чем познать себя истинного». Дядя Гусейн построил на вершине горы дом из трех комнат, куда переехал с женой. Нам с дедом выделяли дальнюю комнату с окном, обрамленным желтыми розами. Перед домом были пасеки. Не дыша, я подкрадывался к ульям, наблюдал за сосредоточенной работой жужжащих пчел. Мне казалось, что каждая из них трудится над своей мечтой, ежедневно, без выходных, не сдаваясь. Вдохновленный, я бежал с впечатлениями к дедушке. У пчел многому можно поучиться, Финик. Взрослея, человек сам лепит себя. Неважно, что было или не было, это прошло, зачем туда возвращаться? Нет смысла списывать свои неудачи на посторонние причины, разве что на собственную лень или банальное нежелание меняться. Мечта требует труда, Финик. Собирайся, пора на прогулку.
Дядя Гусейн вел нас по лесу, как по своему дому. Когда у дедушки начинала болеть нога, и он садился на лошадь, я пользовался моментом, убегал вперед. Рассматривал покрытые мхом толстые стволы железных деревьев, отгоняя мысли про гулейбанов, громадных леших. Согласно восточной легенде, гулейбаны, да и демоны тоже, обходят стороной тех, кто носит булавку. Моя была прицеплена к изнанке брюк.
Ночами мы засыпали под одеялами из овечьей шерсти. В горной прохладе я проваливался в сон, стоило положить голову на подушку. Просыпался с рассветом. Не отрывая глаз, прислушивался к прекрасному, доносившемуся из окна. Окруженный оранжевыми горами, дядя Гусейн читал молитву. Я не понимал произносимых им слов, но невольно шептал спасибо. За ощущение новой жизни, рождавшееся во мне одновременно с рассветом. Торопись любить в каждом вдохе и выдохе. Лучше всех нашу семью знала иллюзия. В нескольких поколениях. Многое видела, слышала, но молчала. Каждые полчаса била в свой гонг со стены, наблюдая за жизнью тех, кому преданно служила. В ответ иллюзия хотела малого. От взрослых время от времени заводить ее механику. От детей не бросаться игрушками. Она хорошо помнила, как снежным вечером 53-го племяшка прабабушки Перзат Саида запустила в нее мечом, вдребезги разбив стекло на изящном ореховом корпусе. Перзат, да упокоит ее душу Аллах, поняв, что это дело рук шкодливой Саиды, хотела ее наказать. Но ушлая девчушка свалила все на кота барона, и беднягу отшлепали газетой. Иллюзией звали старинные, гулко бившие настенные часы с ажурным маятником. Как она оказалась в нашей семье, никто не знает. Создал ее немецкий часовщик Май. Корпус из ореха редкого вида, бронзовый маятник, позолоченный пружинный механизм с серийным номером и выбитым на нем именем мастера. Бабушка Сана трепетно ухаживала за иллюзией и перед смертью попросила: «Что бы ни случилось, не продавай часы. В иллюзии время наших предков. Заводи ее осторожно, не рывками, иначе механизм обидится». Иллюзия дружила не только с некоторыми домочадцами, но и с азаном. Когда он доносился из ближайшей мечети, она затихала, будто невидимая рука придерживала пальцем маятник. А вот радио и телевизора иллюзия не выносила. Стоило их напористым звуком заглушить гонг, как она волшебным образом била в него снова, на зло технической логике. Теперь иллюзия живет со мной, напоминая своим боем о том, что я дома, что время быстротечно, оттого бесценно, хотя многие из нас им пренебрегают. Именно поэтому Сана назвала часы иллюзией. Людям кажется, что они умеют контролировать время, задерживать его или ускорять, что время принадлежит им, а не наоборот. Финик, бережно распоряжайся минутами. Растрачивая время, растрачиваешь мечты. Торопись любить каждую минуту, в каждом вдохе, выдохе. Времени мало. Глупо тратить его на суету, конфликты, нелюбовь. Что будет, когда эта часть нашего путешествия завершится? О смерти не надо думать, она все равно случится. К ней не нужно готовиться. Прими как неминуемое пробуждение ото сна. Никто не заберет из мира ничего, кроме опыта. Зато что-то оставит после себя. Хорошо, если полезное, вдохновляющее. Иногда за целую жизнь достаточно посадить одно дерево, под которым однажды укроется от дождя или зною усталый путник. На заре студенчества в Париже я попал на Монпарнасское кладбище. В его малой части набрел на необычную могилу, величественная мраморная кровать с ангелом в изголовье. На каменных простынях лежат роскошно одетые супруги. Она в платье с декольте, он в костюме тройки с блокнотиком в левой руке. На могиле надпись «Семья Пижон». К чему такие изощрения? Недоумевал. По молодости ли от того, что вырос на земле, где могила ничего не значит, а к физическому телу временные оболочки не привязываются. Как-то спросил у Асада, не боится ли он смерти. Дедушка улыбнулся. «Я думаю о другом, Финик. Что полезного сделал и сделаю за отведенное мне время? Еще Руми писал, что не надо искать могилу в земле. Знаешь, где она? В том, что отдали в мир. Я старался жить, любя, не знаю, насколько получилось. В любви нет власти, ревности, амбиций. Чем щедрее делишься любовью, тем ее у тебя больше.
Перестань себя бояться. Ты никогда не один. Мне 14. Это была самая холодная зима, какую видел на Абшероне. Дул беспощадный хазри, с хлипами из прошлого, изводящий чувствительные души, морозными пощечинами бьющий деревья и срывающий крыши с хлипких домов. По приказам ветра волны то уносились в море, то нападали на берег, разрушая дамбы. На 4-й день января пришла весть о пожаре на нефтедобывающей платформе в акватории Каспия. Из-за шторма оборвался газопровод. Заживо сгорели 33 человека, жители абшеронских поселков. Абшерон погрузился в траур. Семьи погибших обходили линию берега, надеясь, что море вернет тела отцов, мужей, сыновей. Всю ту зиму Сана не пропустила ни одного фаджра, предрассветная, первая по счету молитва при исламе. Белая нить рассвета только проявлялась на восточном горизонте, а бабушка, подняв руки к небу, уже произносила такбир. Восславление Аллаха словами «Аллаху Акбар». С них начиналась молитва. На 3-й день траура, раньше обычного вернувшись из школы, услышал разговор Саны с Асадом. Бабушка держала в морщинистых руках Коран и, склонившись над ним, плакала. Тихо, смиренно. «Боль в моей душе так же бушует, как хазри за окном. Буду молиться, чтобы души погибших нашли покой, а их близкие силы пережить горе». Я бросил портфель на пороге, вернулся на улицу, где усиливался ветер. Побежал в сторону моря. Быстро. Не слыша дыхания, не думая, что впереди. В голове пульсирующей воронкой крутились мысли о том, что плачущие дети и старики – страшная несправедливость, о том, что подло, когда сильнейшие отбирают все у слабых, о том, что одним суждено жить, другим умирать, и неизвестно, что предписано тебе и твоим близким, о том, что устал жить на полуострове, обдуваемом свирепыми ветрами. Неужели чертов хазри не оставит нас в покое? Хватит мучить людей! Злость переполняла меня. Я бежал, преодолевая удары холодного ветра. Надоело прятаться от тебя, слышишь? Надоело. Я здесь. Я пришел к тебе. Говори, что хочешь. Ну же, говори! Не заметил, как оказался у моря. Оно бросалось волнами, зеленючая раззеленая вода, словно яд, уничтожала рыбацкие лодки, разламывая их на части. Свистящий гул оглушал, прибрежный песок хлестал по щекам, заполняя глаза.
Ничто не могло меня остановить. Я стоял перед бушующим ветром и кричал изо всех сил. Жаждал схватки. Не верил, что вернусь домой прежним. Так и случилось. Промок до нитки, ушиб ногу, красные от песка глаза, температура. Несмотря на это, внутри я светился победой. Именно в тот день сквозь бурю разглядел маяк, ждущий меня, указывающий дорогу к себе. Встреча с ним стала важной частью взросления. Слег с жаром, опухшим горлом, не ел, не пил. Родители спрашивали о происшедшем, о том, как я оказался у штормящего моря. Молчал. Это была моя схватка, как мне тогда казалось, с несправедливостями мирозданиями. Со временем осознал, что с собой. Сложная выдалась зима. Никогда ее не забуду. С тех пор не боюсь ветров, отправляюсь им навстречу в любое время года. Ветер нашептывает истории, которые должны быть рассказаны, чтобы кто-то где-то перестал бояться себя и понял, что он никогда не один. В любой борьбе нужно уметь остановиться и даже проиграть. Ты борешься с ветряными мельницами, Феник. В твоем возрасте это понятно. Странно было бы проявлять равнодушие, но в любой борьбе нужно уметь остановиться и даже проиграть. Школьный двор, невесомое текучее небо, мы с Асадом сидим на скамейке. У него в руке листовки из красной бумаги с лозунгами против действий школьного руководства. Нам запретили издавать газету о проблемах во взаимопонимании учеников и учителей. В ответ мы организовали акцию протеста, в первый же час которой меня и друзей отвели к директору. Вызвали родителей, пригрозили отчислением. Мы не испугались. Я рос в семье, где, несмотря на восточную ментальность, было принято говорить о чувствах. Те, кто так не поступал, виделись мне трусливыми. Под напором юношеского максимализма я не принимал молчание как мудрость, смиренность, бережное отношение. Трус и все. Я начал презирать ту часть своего класса, что не поддержала протест. Тогда же в одной из книг вычитал фразу, укрепившую мое мнение, что недосказанность трагична. Единственное, о чем надо говорить, — наши чувства. Все эти умничания, вздор, что в чувствах, то и на словах. В тот день мы с дедушкой договорились, что я оставлю идею с листовками, плотнее займусь учебой. Финик. Чтобы в будущем помогать тем, кто столкнулся с несправедливостями, ты должен быть хорошо образован. На какое-то время я утих. Спустя полгода снова затеял бунт. Я бесстрашно делал свое, как мне казалось, важное дело, не думая о последствиях. Ближе к окончанию школы острота честолюбия сгладилась. Я принял, что есть и будут те, что существует вне моей картины мира. Я мог считать их трусливыми, эгоистичными, злыми, но это не значило, что они должны измениться. Скорее, мне нужно было изменить свое отношение. Мне помогала мысль, что люди вокруг — это и есть я, только в других воплощениях. Стоило подумать об этом, и сразу легчало. Просто живи. Улыбайся и люби. Это совсем не трудно. Выхожу из дома и попадаю в мир, где почти все разговоры о кризисе, деньгах, ценах на нефть, конфликтах с соседними государствами, непризнанных геноцидах, о чем угодно, только не о любви. Материальный достаток — немаловажный фактор. И кризис действительно происходит, но источники хаоса не во внешнем мире, а внутри нас. и об этом мало кто задумывается. Поэтому многие не проходят и не пройдут экзамен. Потому что чем сложнее ситуация, тем обычно злее становимся мы. На себя, людей, на все вокруг. Бросаем вызов миру, а на самом деле воюем с собой и проигрываем. В войне нет победителей, только кажется, что есть. Это всего лишь иллюзия ума, сердце тут ни при чем. Ненавидеть легче, чем любить. Спорить проще, чем обнимать. Разрушать незатейливее, чем возражать. Такова природа человека, не настоящая, наносная. Он к ней привязан, который век и никак не отцепится, хотя Вселенная не раз стучалась в двери, давая шансы измениться. В фильме «Собачье сердце» есть песня на стихи Юлии Акима. За ними другие приходят, они будут тоже трудны. Не ждите времени, когда кризис пройдет, нефть подорожает, геноциды признают. Прямо сейчас улыбнитесь. Обнимите того, кто рядом, и мысленно тех, кто на расстоянии. Замесите тесто для пирога, закиньте в почтовый ящик письмо с теплом. Простите того, на кого обида. Закройте на минуту глаза и, открыв их, начните жить заново. Не относитесь к ней слишком серьезно. Не ищите смысла, выгоды, мести. Просто живите, улыбайтесь и любите. Это нетрудно.